Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Красный шарик в синем небе. Вдруг наша дверь распахнулась, и Аленка закричала из коридора: «В большом магазине весенний базар!» Она ужасно громко кричала, и глаза у нее были круглые, как кнопки, и отчаянные. Я сначала подумал, что кого-нибудь зарезали, а она снова набрала воздух и давай: «Бежим, Дениска, скорее! Там квас шипучий, музыка играет и разные куклы, бежим!» Кричит, как будто случился пожар. И я от этого тоже как-то заволновался, и у меня стало щекотно под ложечкой, и я заторопился и выскочил из комнаты. Мы взялись с Аленкой за руки и побежали, как сумасшедшие, в большой магазин. Там была целая толпа народу, и в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчина и женщина. Огромные, под потолок. И хотя они были не настоящие, они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят. Мужчина кричал: «Весенний базар! Весенний базар!» А женщина: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Мы долго на них смотрели, а потом Аленка говорит: «Как же они кричат! Ведь они не настоящие!» «Просто непонятно», — сказал я. Тогда Аленка сказала: «А я знаю, это не они кричат. Это у них в середине живые артисты сидят и кричат себе целый день. А сами за веревочку дергают, и у кукол от этого шевелятся губы». Я прям расхохотался. «Вот и видно, что ты еще маленькая. Станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день. Представляешь? Целый день, скрючившись. Устанешь, небось. А есть пить надо. И еще разное, мало ли что. Эх ты, темнота! Это радио в них кричит». Аленка сказала: «Ну и не задавайся». И мы пошли дальше. Всюду было очень много народу, все разодетые и веселые, и музыка играла, и один дядька крутил лотерею и кричал: «Подходите сюда поскорее, здесь билеты вещевой лотереи. Каждому выиграть недолго легковую автомашину «Волга», а некоторые сгоряча выигрывают «Москвича». И мы возле него тоже посмеялись, как он бойко выкрикивает, и Аленка сказала: «Все-таки, когда живое кричит, то интереснее, чем радио». И мы долго бегали в толпе между взрослых и очень веселились. И какой-то военный дядька подхватил Аленку под мышки, а его товарищ нажал кнопочку в стене, и оттуда вдруг забрызгал одеколон. И когда Аленку поставили на пол, она вся пахла леденцами. А дядька сказал: «Ну что за красотулечка, сил моих нет». Ну, Аленка от них убежала, а я за ней. И мы, наконец, очутились возле кваса. У меня были деньги на завтрак, и мы поэтому с Аленкой выпили по две большие кружки. И у Аленки живот сразу стал как футбольный мяч, а у меня все время шибало в нос и кололо в носу иголочками. Здорово, прямо первый сорт. И когда мы снова побежали, то я услышал, как квас во мне булькает. И мы захотели домой и выбежали на улицу. Там было еще веселей, и у самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарики. Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась как вкопанная. Она сказала: «Ой, я хочу шарик!» А я сказал: «Хорошо бы, да денег нету». А Аленка: «У меня есть одна денежка». «Покажи». Она достала из кармана. Я сказал: «Ого, 10 копеек! Тетенька, дайте ей шарик». Продавщица улыбнулась: «Вам какой? Красный, синий, голубой?» Аленка взяла красный, и мы пошли. И вдруг Аленка говорит: «Хочешь поносить?» И протянула мне ниточку. Я взял. И сразу как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку. Ему, наверное, хотелось улететь. Тогда я немного отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так подтягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что вот он может летать, а я его держу на привязи. И я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил, а потом почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся и взлетел выше фонаря. Аленка за голову схватилась.
«Ой, зачем? Держи!»
И стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика, но увидела, что не может, и заплакала.
«Зачем ты его упустил?»
Но я ей ничего не ответил. Я смотрел вверх на шарик. Он летел кверху плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. И я стоял, задрав голову, и смотрел. И Аленка тоже. И многие взрослые останавливались и тоже позадирали головы посмотреть, как летит шарик. А он все летел и уменьшался. Вот он пролетел последний этаж большущего дома, и кто-то высунулся из окна и махал ему вслед, а он еще выше и немножко вбок, выше антенны голубей, и стал совсем маленький. У меня что-то в ушах звенело, когда он летел, а он уже почти исчез. Он залетел за облачко. Оно было пушистое и маленькое, как крольчонок. Потом снова вынырнул, пропал и совсем скрылся из виду, и теперь уже, наверное, был около луны. А мы все смотрели вверх, и в глазах у меня замелькали какие-то хвостатые точки и узоры. И шарика уже не было нигде. И тут Аленка вздохнула еле слышно. И все пошли по своим делам. И мы тоже пошли. И молчали. И всю дорогу я думал, как это красиво, когда весна на дворе. И все нарядные и веселые. И машины туда-сюда, и милиционер в белых перчатках. А в чистое синее-синее небо улетает от нас красный шарик. И еще я думал, как жалко, что я не могу это все рассказать Аленке. Я не сумею словами. И если бы сумел, все равно Аленке бы это было непонятно, ведь она маленькая. Вот она идет рядом со мной, вся такая притихшая, и слезы еще не совсем просохли у нее на щеках. Ей, небось, жаль свой шарик. И мы шли так с Аленкой до самого дома и молчали. А возле наших ворот, когда стали прощаться, Аленка сказала.
«Если бы у меня были деньги, я бы купила еще один шарик, чтобы ты его выпустил».
Кот в сапогах. «Мальчики и девочки», — сказала Раиса Ивановна, «вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас! Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия, так что готовьтесь». И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла. И когда мы шли домой, Мишка сказал: «Я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?» «Там видно будет». И я забыл про это дело, потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на 10 дней, и чтобы я тут вел себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой совсем замучился. То одно, то другое. И на улице шел снег, и все время я думал, когда же мама вернется. Я зачеркивал клеточки на своем календаре. И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит: «Идешь ты или нет?» Я спрашиваю: «Куда?» Мишка кричит: «Куда-куда? В школу! Сегодня же утренник, и все будут в костюмах. Ты что, не видишь, что я уже гномик?» И правда, он был в накидке с капюшончиком. Я сказал: «У меня нет костюма, у нас мама уехала». А Мишка говорит: «Давай сами чего-нибудь придумаем. Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала». Я говорю: «Ничего у нас нет, вот только папины бахилы для рыбалки». Бахилы – это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь, первое дело бахилы. Нипочем ноги не промочишь. Мишка говорит: «А ну, надевай, посмотрим, что получится». Я прям с ботинками влез в папины сапоги. Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит: «А шапку какую?» Я говорю, может быть, мамину соломенную, что от солнца. Давай ее скорей. Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовато, съезжает до носа, но все-таки на ней цветы. Мишка посмотрел и говорит, хороший костюм, только я не понимаю, что он значит. Я говорю, может быть, он значит мухомор? Мишка засмеялся. Что ты, у мухомора шляпка вся красная. Скорее всего, твой костюм обозначает старый рыбак. Я замахал на Мишку. Сказал тоже, старый рыбак, а борода где? Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор. А там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит, «Ох, настоящий кот в сапогах!» Я сразу догадался, что значит мой костюм. Я кот в сапогах.
Только жалко хвоста нет. Я спрашиваю, «Вера Сергеевна, у вас есть хвост?»
А Вера Сергеевна говорит, «Разве я очень похожа на черта?»
«Нет, не очень», — говорю я. «Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит кот в сапогах. А какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост. Вера Сергеевна, помогите, а?»
Тогда Вера Сергеевна сказала «Одну минуточку» и вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с черными пятнами. «Вот, — говорит, — это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им кирогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет». Я сказал большое спасибо и понес хвост Мишке. Мишка, как увидел его, говорит, «Давай быстренько иголку с ниткой я тебе пришью. Это чудный хвостик». И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг как уколет меня. Я закричал, «Потише ты, храбрый портняшка! Ты что, не чувствуешь, что шьешь прямо по-живому? Ведь колешь же!» Это я немножко не рассчитал. И опять как кольнет. «Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну». А он, «Да я в первый раз в жизни шью». И опять, «Коль, я прям заорал. Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?» Но тут Мишка сказал, «Ура, готово! Ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой». Тогда я взял тушь с кисточкой, нарисовал себе усы, по три уса с каждой стороны, длинные-длинные душей, и мы пошли в школу.
Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек 50, и еще было очень много белых снежинок. Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка.
И мы все очень веселились и танцевали. И я тоже танцевал, но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог. И шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка. А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом.
«Просим кота в сапогах выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм!»
И я пошел на сцену. И когда входил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки «Дядю Степу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл тушь, а я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал, и опять все засмеялись. А когда мы шли домой, Мишка сказал, «Конечно, гномов много, а ты один». «Да», — сказал я, — «но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну». Мишка сказал, «Не надо, что ты?» Я спросил, «Ты какую хочешь?» «Дядю Степу». И я дал ему дядю Степу. А дома я скинул свои огромные бахилы и побежал к календарю и зачеркнул сегодняшнюю клеточку, а потом зачеркнул уж и завтрашнюю. Посмотрел, а до маминого приезда осталось 3 дня. Читала Кира Егорова.